спонсор показа – сеть покерных клубов «Нац» на платформе «Пипи Покер». «Нац» – это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра – бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplanats.com и играй в покер. Ссылка в описании.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин, и у нас сегодня любопытный гость, как всегда, впрочем. Александр Айсфайр Петровский, партнер Глеба Тримзина по стримам, участник «Сейф Покер» и просто очень нестандартный человек, как мне кажется. Саш, привет!
Добавить нечего. Здравствуй, Паш, рад тебя видеть. Спасибо, что пригласил. Приветствую всех дорогих зрителей, кто будет смотреть наш подкаст. Надеюсь, им понравится и найдут для себя что-то интересное, особенно еще мотивационное. Потому что я думаю, что такие подкасты как раз для этого и создаются.
Ага. Ну вот скажи мне, на что ты мотивируешь людей в первую очередь тогда?
На то, что, наверное, самое основное, глобальность, это объединить и как-то не мусолить, что границ и рамок каких-то в нашей жизни просто не существует, а не просто в нашей голове. То есть, ну, условно, я человек, который родился в Беларуси, сейчас, собственно, здесь и нахожусь, могу свободно перемещаться, жить в любой стране, ну, плюс-минус, где мне пока позволяет мой паспорт, но это тоже скоро проблему решу. Вот, любые трудности, которые в жизни возникают, их было полно за мой бэкграунд, все решается, вопрос, кто с тобой рядом, да, какая команда, либо человек, ну, и, соответственно, никогда опускать руки нельзя, то есть, ну, ты сам, как бы, свою жизнь строишь, вот, поэтому это основное, что я пытаюсь донести на стримах своими действиями, да, не только там связанные с покером, потому что я много еще путешествую, вот, и, соответственно, это, я думаю, очень многим людям нравится.
При этом только последние пару-тройку лет ты вот в этом состоянии живешь, правильно?
То есть, мое состояние до этого, я когда вообще с картами не был знаком, да, я занимался строительной сферой, причем я начал с самоработяги, да, закончил среднеспециальное. У меня, по-моему, там мастер какого-то участка был, потом высшее промышленное гражданское строительство, и потом уже ушел в частную сферу, начиная заниматься руками, да, что-то делать, ремонт квартир, ну и закончил компанией в Москве, успешной компанией, которая делала достаточно хорошие обороты, я вслух называть не буду, потому что там 80% было черновой бюджет. Состоял, да, из чего эти деньги.
Ну, погоди, вот, ну, хотя бы примерно, это же действительно интересно.
Ну, примерно, если взять 17-18 год, оборот компании, это нечистый профит, состоял из примерно 80-100 миллионов российских рублей. Это не профит.
Не профит, вот. Но оборот.
Да, это был оборот.
Процентов какие-нибудь 20, наверное, да, можно считать за.
Ну, когда мы говорим о том, что 80% это черная бухгалтерия, то я думаю, что обычно это 39-45 примерно в этом диапазоне. Да.
Ну, круто. Вот. То есть ты за год, получается, зарабатывал в районе, по нынешнему курсу, даже 400 тысяч баксов. Хорошо, в общем-то, зарабатывал.
Мы в команде работали, да, у нас было 3 человека, потому что такую большую машину, паровоз, у нас был как раз-таки паровоз на эмблемке первой, запустить одному сложно, но при этом риски чуть снижаются, да, когда есть компаньоны, и я думаю, что каждый человек хорош в своей сфере, да, я там занимался производственной частью, кто-то занимался маркетингом, и тоже немаловажно было на то время. Вот, соответственно, да, все получилось хорошо. И с того момента я как раз-таки вот, когда основательно приехал из Беларуси уже в Москву, 17-й год, у меня был такой принцип, что вот в год 4 раза я свою семью куда-то вывожу. То есть мы не сидим дома, любая поездка, там, неважно, за границу, через океан, Европа или там по российским курортам, куда-то мы обязательно уезжаем. То есть 4 раза в год, это минимум. И у меня был 19-й год, мы 13 раз за год успели съездить куда-то, что-то посмотреть.
Чтобы ты понимал, я живу так же. Я очень всегда люблю всех везде таскать и жду, когда мне уже скажут, ну, хорош, ну, сколько можно. Но пока вроде жена и дети терпят. 13 раз это респект.
Да, и ну, не могу остановиться, мне это просто очень нравится. Ну, я просто еще начал это делать поздно. Вот, и сейчас я делаю такой счет, чтобы не проиграть к концу своей жизни. То количество стран, которые посещу, должно быть больше того количества времени, которое я живу, да, количество лет. Вот, пока я впереди по странам, чем мой возраст.
Да, сколько у тебя сейчас?
Такую тенденцию сохранять. Мне сейчас 34 полных. Повторил, потому что я возраст обычно не запоминаю. Да, мне 34-35 будет юбилей в этом году, 11-11 ноября.
Нет, возраст я понял. Сколько стран?
А, стран уже почти под 40 подходит.
Хорош.
Это уникальных стран, да.
54? Догоняй.
Ну, у меня будет возможность, когда получу паспорт, который позволяет ездить в более чем 180 стран. Вот, соответственно, думаю, что нагоню.
Это какой же паспорт?
Мы планируем переехать в Аргентину. Я сейчас готовлю документы, собственно, чего я в Беларусь переехал. Вот, мне нужно здесь, в общем, увидеться с близкими. Это, наверное, основная причина. Вторая причина – это документы. И мы переезжаем в Аргентину в июне, в конце, в начале, наверное, августа, как раз когда будет зима, немножко low season, да, чтобы было проще найти жилье. Вот, и будем там года 2-3 изучать Южную Америку, играть как раз-таки ночные стримы в дневное время, потому что там разница по часовому поясу, таймзон одна из лучших, как вот Мексика, например. То есть мой рабочий день будет начинаться теперь там не в 7 вечера, или как в Таиланде, когда я жил в 11, а как раз-таки в 11 примерно утра я успею там и в теннис поиграть, и там с семьей время провести, и, в общем, буду заряжен еще больше, чем обычно.
А паспорт как ты планируешь аргентинский?
Там есть много вообще линий, как это можно сделать. Основных три, вот, не по рождению, потому что у нас пока еще нет детей, не запланировано. Может быть, он и появится случайно, мы так прямо ребенка не планируем. А легализация будет по месту проживания, да, количество времени там около года, и потом подача уже в суд на получение гражданства. Без выезда.
Через год жизни в Аргентине можно получать паспорт?
Это ускоренный супер, да, но вообще в целом среднее время занимает, если без ребенка, примерно около 2 лет. Да, 2 года. За 2 года можно получить паспорт. Это самый быстрый паспорт за границей, который можно получить, и причем он является еще въездным в большинство стран мира.
То есть это вообще не проблема. То есть и ЕС, и США...
И... Да. США нужно получить визу, они выдают визу на 10 лет, и что самое интересное, да, не нужно идти к консулу, там, с ним общаться, проходить собеседование, просто онлайн-регистрация простая и виза на 10 лет. Угу. Да. Анка, Япония, знать... Новая Зеландия, вообще без виз можно въезжать.
Нужно ли знать испанский, чтобы там получить гражданство?
Очень интересная система, все зависит от судьи. У них этим занимается выдача гражданства не как раз-таки иммиграционный центр, это структура, которая дает только там ID-карту, чтобы там находиться. Вот. А по решению судьи она может сделать там любой для тебя экзамен, да, скажет, что тебе нужно сделать, и в том числе сдать испанский. Но я думаю, что я себя, конечно, полиглотом не называю, да, потому что знаю не так много языков, но в целом, когда я на Кубе жил, у меня был период, я там был больше месяца жил, вот, я испанский достаточно неплохо знал в разговорном стиле, потому что простой язык такой мелодичный, да, вот, и поэтому мне он нравится. Я думаю, что проблем не будет что-то там выучить и коммуницировать с местными жителями, потому что там английский, по сути, не котируется, там в основном это испанский язык, да.
Так, я упустил момент. Ты сказал, что у тебя все было прекрасно, ты ездил 13 раз за год с семьей отдыхать, и почему же возник покер?
Ковид, как и для многих людей, сделал такую финальную точку в их какой-то жизни прошлой, да, и стал там отрывной точкой в будущую жизнь. То есть я поймал как будто бы режим стагнации. Я не получал удовольствия от того, что я делаю, хотя доход при этом был достаточно неплохой, да, это выше среднего, 100% там с запаса. Вот, я такой задумался, возможно, это с возрастом приходит, не знаю, да, это было мне там 32-31, когда уже эти мысли стали посещать меня, вот, даже 29, наверное, уже такие мысли появлялись. Вот, я подумал, что я хочу чем-то заниматься, что мне больше нравится, потому что я уже устал от общения с клиентами, да, которые часто там приходят. Каждый второй юрист, каждый третий там знакомый какого-то мэра, то маски-шоу какие-нибудь приходят и так далее. В общем, ну, такие вот всякие ситуации. Я устал в этой сфере работать и понял, что мне нужно искать какую-то альтернативу и плюс свобода передвижения, потому что в последнее время, когда вот начался ковид, была удаленка, да, и, соответственно, обороты упали, ну, у всех упали, много кто вообще не выжил в этот период, и нужно было еще больше внимания уделять компании, и мое количество поездок начало сокращаться. И связано было не только с тем, что были ограничения с переездами, но еще с тем, что нужно уделять больше внимания самой компании. Вот, я принял решение, что мне нужно искать что-то новое, и пока был ковид, я работал, мы уехали в Оренбург, это родина моей, на то время девушки, я же невеста, у нас будет свадьба сбегать вперед в июне. Вот, мы уехали туда, я туда операционно работал дистанционно и искал, чем хочу заниматься. Я даже прошел курс обучения на Swift, на программирование для iOS. Вот. Но я понял, что для меня слишком скучно, вот, потому что я люблю, вот мне надо общение, мне нужно энергию где-то получать. Я не могу сесть спокойно. Вот. И дошло до того, что мне подарили даже натальную карту от астролога, который мне расписал немножко, что мне нужно примерно, да, самое интересное, они не говорят, что тебе вот именно вот здесь вот это нужно. Они тебе дают просто какой-то перечень, и ты делаешь сам выбор, осознанный или неосознанный, да, как-то слушаешь себя или смотришь свои подсказки, которые есть вокруг, они есть абсолютно у всех, я думаю, вокруг, 100%.
Ты в это
вот,
веришь?
Ну, отчасти да, но не прям с головой. Я вообще в целом отношусь уважительно ко всему, что есть, да, я могу выслушать собеседник, там, эзотерик, например, есть, кто составляет там вот эти натальные карты, Вот, но да, для себя какие-то моменты беру. Может быть, это какая-то часть программирования, да, когда в мозг это оседает, и начинаешь об этом часто думать, и вот это вот вокруг тебя происходит. Вот, и он основные вещи сказал, что это должна быть работа с рисками, потому что для меня риски – это самое важное в моей жизни, работа с финансами, желательно с крупными, вот, и общение. Вот. И я после этого даже попробовал еще поработать на акциях с плечом, да, то есть какое-то время, это еще был тогда в компании. Вот, и как-то вечерком мы приехали же в Москву, чуть ковид начал спадать, и мы посмотрели фильм «Казино Рояль», где играли в картишки. И тут моя кровь закипела. И я после этого буквально там через недели три, наверное, поехал в Минск на РПТ. Офлайн, да, я онлайн не играл, так, но это было бесполезно. Вот, и понял, что есть еще в этом что-то интересное, есть где развиваться, потому что, ну, люди... Даже многих обыгрывал без какого-то сильного опыта. Ну, интересно.
К этому моменту ты загорелся. К этому моменту ты еще не очень умел играть.
Я играл, наверное, когда мне стукнуло 18, даже не регистрировал, точнее, рум на паспорт своей матери, потому что я уже был совершеннолетний, когда меня с покером познакомили. Ну, так, чисто, знаешь, чисто for fun. Я даже, когда еще официально не было БПТМ, были только в Минске какие-то, если многие знают, там на Малиновском рынке рядом вот это вот здание, и там вот собирались... такие какие-то мини-покерные серии, еще было время покер-хаусов, я даже там выиграл гран третье место занял. Ну как, третье место, неплохие деньги получил, там около 5000 долларов на то время. Это были, ну, достаточно хорошие, со 170-150 долларов, вот. Хотя я при этом, ну, как бы не алло. Две монетки выиграл, и все получилось. Важные, ключевые, хочу отметить, что немаловажно. Вот. Ну, правила знал, но, конечно, сейчас игра, и там это даже не то, что пропасть, мне кажется, это целых две вселенных, потому что это очень сильно отличается, и понимание в целом вообще концепции и так далее.
В последнее время я много играю в покер онлайн. Конечно, хочется делать это просто и безопасно, и я постоянно находился в поисках клуба, где это было бы делать удобнее всего. И вот, кажется, нашел. Этой находкой хочу поделиться с вами. Это клуб NATS. Там очень много любителей, достаточно слабых игроков из США и Латинской Америки. Там моментальный ввод и вывод средств, и есть персональный менеджер, который помогает по всем вопросам. Регистрация, она занимает буквально 5 минут. Опять же, все вопросы с фишками, где играть, в какое время лучше. Во всем менеджер поможет. Для того, чтобы связаться с ним, нужно просто написать ему в Телеграме по ссылке в описании этого видео. Кроме того, для подписчиков канала «Жизнь как покер» есть уникальный совершенно бонус. 200% на первый депозит. Я такого больше нигде не встречал. Действительно, очень щедрое предложение. Надеюсь, вам понравится. Приходите в клуб NATS. До встречи за столами и удачи в покере.
Сейчас.
Ну, вот расскажи про начало вот этого профессионального пути. Ты понимал, что нужно учиться много? Или ты думал, что, ну, все в процессе придет?
Да, я понимал, и что самое интересное, я понимал, что это можно сделать проще, потому что на то время не было очень много сервисов, программ, на это время все сервисы есть, ну, вот, хотя, наверное, что люди свойственны им быть, ну, скажем так, немножко ленивым, хоть эти сервисы есть, мало кто вообще любит заниматься. Я такой задрот, короче говоря, я люблю в программах полазить, там это что-то порешать, тут что-то пошарить и так далее. Вот у нас был общий друг из Могилева, он до сих пор еще в Могилеве живет, Паш Мешков, тебе привет, если ты смотришь это интервью. Вот, это тот человек, который, в принципе, с которым началась моя вся эпопея занятий, да, потому что я ему просто позвонил и говорю: Паш, я хочу сменить свой полностью род деятельности, мне нужна команда, да, в которой я хочу заниматься, у тебя есть твои хорошие какие-то качества, где-то у тебя не очень качество, ну, как скажем, не то чтобы не очень, а где-то ты ленишься, например, в программах заниматься, я, например, могу в программах заниматься, и мы можем с тобой делать взаимовыгодные какие-то действия, и это приведет к хорошему результату. Ну и, соответственно, заниматься там с тренером хорошим, да, они сейчас, допустим, стоят, ну, тех лимитов, которые сейчас занимаемся, там, от 100 долларов за час, да, как бы, то, где делаешь что на команду, это гораздо дешевле. Вот, он говорит: конечно, Сань, давай, давай заниматься. И все, мы создали такую мини-конфу, у нас было 4 человека, один сразу отвалился, осталось 3. Вот, и это были мои первые шаги к обучению. Причем я еще работал в компании, я сделал плавный переход, то есть у меня была работа понедельник-пятница, суббота-воскресенье я играл. С утра, с 4 утра вставал по Москве, играл там, начиная, ну, только покерок тогда был. Вот, играл эти турниры, набивал ошибки, разбирали их, учился, и вот с этого я, да, начинал. То есть у меня был плавный переход с моего основного дела в покерное. Ну и, соответственно, здесь самое важное, конечно, хочу еще большое спасибо сказать, это моя девушка, тоже на тот же момент, сейчас уже невеста, то, что она меня поддержала, я прямо сказал, что уровень жизни, который у нас есть сейчас, он может измениться. Да, на какое время он изменится, я не знаю. То есть, ну, я понимал, что это большие риски, и это не вот прямо по щелчку ты можешь получать большую кучу денег и так далее. То есть, это нужно прикладывать офигеть какие усилия, да, и время, самое ценное наш ресурс. Она говорит, я тебе доверяю, ты справишься, ты способ. Ну и все. В общем, здесь начался плавный переход. Вот эта вилка, когда я полностью ушел с своей работы, продал свои все акции и полностью остался в покере, где-то заняло примерно 2 месяца. Но я уже так поигрывал.
За вот это время, получается, около 3 лет, да, можно сказать, что ты играешь в покер?
Я играю чуть больше 2, потому что официально я стал стримером игроков в покер с 24 апреля, вот как раз скоро будет день рождения, в 22 году. Вот, когда я уехал на зимовку, которая, к сожалению или к счастью, затянулась аж на 2 года за границей. Вот, соответственно, чуть больше 2 лет, да, потому что еще и офлайн даже тоже ездил и успел тоже там набить результаты за короткое время. Но это несложно в нашем офлайне, там, конечно, он всегда будет жив. Forever.
Вот за эти 2 года вышел ли ты на тот доход, который был у тебя до покера?
Думаю, что около плюс-минус... мои жизненные потребности полностью закрывают, я могу свободно передвигаться, куда я хочу, даже там условно есть день, который остается, который ты не знаешь, куда потратить, вот, но прямо вот, чтобы на тот доход, который у меня был, нет еще. Но достаточно, очень хорошо все равно зарабатываю, с этим проблем нет. То есть у меня нет синдрома денежного отсутствия какого-то, то есть с этим все в порядке. Это не только игрой, да, я зарабатываю. У меня дело, что это рядом проекты. Вот игра – это такая диспрессионная штука. Есть вот, допустим, по прошлому году у меня там, условно, есть какой-то доход уже вымеренный, когда ты стабильно что-то играешь. Сейчас вот переезды начались, и, во-первых, есть еще проблемы с румами. Отсутствуют некоторые зарплатные румы, которые там тебе дают высокую рою, там, где ты знаешь точно, что, вот, допустим, там 1500-2000 долларов собираешь в месяц. Вот от этого сейчас немножко от игры доход снизился, но ничего, скоро перееду там, где все будет доступно, и все опять восстановится.
Вот. При этом у тебя была история, когда твой аккаунт на покерке взломали.
И... Да, это был подарок на мой день рождения. В ночь как раз-то произошло. Я ничего не подразумеваю. Отдыхали с друзьями, жарили шашлыки. В Таиланде это было. Вот. А в это время с моего рума катали рулетку безвозвратно. Все деньги ушли. Даже что-то там выиграли, но это все равно все спустили. И какие-то там 170 долларов. Остаточно отправили какой-то Анне, ну, там в почте было Анна, что-то, gmail.com, ну, и даже эти деньги мне не вернули, да, я потерял там на то время достаточно крупную для меня сумму, потому что этот период был для меня очень сложный, да.
Сколько, не можешь сказать?
Порядка 7 тысяч долларов.
7 тысяч долларов было на аккаунте, и это...
Да.
Как так получилось, ты понимаешь это?
Вообще не понимаю, потому что моим аккаунтом никто не пользовался, взлома как такового я вообще не увидел, мне просто пришло письмо на почту, естественно, которую я не смотрел в этот период, что кто-то вошел в ваш аккаунт. У меня единственное, что не было двойной аутентификации, и после этого я всем просто рапортую, говорю, обязательно ставьте двойную аутентификацию, не храните там условно весь свой банкролл, допустим, на одном каком-то руме. То есть сейчас у меня, допустим, золотое правило, там недельная загрузка, все остальное я раскидываю по кошелькам, либо вообще полностью убираю, и везде двухфакторная аутентификация, раз в 2 месяца меняю пароли, ну и так далее. То есть я получил урок, возможно, не до самые большие деньги в своей жизни, да, но тем не менее урок хороший усвоил, вот, и, соответственно, делал свои выводы.
То есть руки приятно. У тебя в этот момент не опустились, потому что я себе, ну, представляю
нет,
настроение, это,
нет.
Наверное, очень неприятно.
Ну, было шоковое состояние, да, я же тоже не робот-человек, вот, при том, что вообще история с таймом такая достаточно сложная, вот я там тоже потерял достаточно немаленькую сумму денег, но это немного не с покером даже связано, вот. Мы там, был период, когда у нас оставалось там 150 долларов, да, на семью из 2 человек и 1 собака, вот, и, соответственно, после этого вот пошел вот этот стримерский мой путь, да, начались все эти подъемы, заработки, и вот как раз-таки, да, это, ну, это даже не пик заработка, но просто сумма, которая должна была предназначаться там условно для виз каких-то, да, там, которые нужно дорогостоящие сделать, чтобы находиться в стране, ну, и там какие-то мелкие расходы, да, мы полностью потеряли, причем в этом еще была сумма зарплаты моего коллеги на то время, которую нужно было тоже отдать, вот, так что, да, было не очень приятно.
Как ты выбрался?
Да, стал играть дальше. У меня другие румы, благо, на то время были. Вот. Может быть, по счастливой случайности, не знаю, но там буквально спустя какую-то неделю я там отбил почти всю сумму за счет выигрышей. Может, так сложилось, не знаю. Ну, то есть это был маленький такой переап, какой-то краткосрочный. Вот. И, соответственно, как-то я даже особо не заметил. Зарплату я чуть там оттянул на позднее время, но как бы мой коллега меня понял, ему всю ситуацию обрисовал. Он вообще говорил, типа, это не отдавай мне, ну, как бы я ему отдал, потому что это правильно по-человечески. Вот. И вот так все потихонечку восстановилось и стало нормально. Ну, самое главное, это, конечно, то, что я вынес урок, и после этого теперь я более к этому отношусь с опаской и очень внимательно. То есть всегда все максимально распределяю, чтобы не было в одной сумме. Да.
Расскажи о
неприятный
том,
опыт, но он такой тоже должен быть.
Ужасный опыт, честно говоря.
Да.
Даже не скажешь, много или мало. На самом деле, я думаю, для кого-то это страшно много, для кого-то кажется ерунда, но для тебя я понимаю, да, это было болезненно. Скажи, пожалуйста, как вы начали сотрудничать с Глебом?
Ну, вообще, сначала я начал сотрудничать, ну как сотрудничать, выходил на связь с генеральным директором на то время, когда он был назначен, там вообще была целая мутная история. Глеба с его бывшим партнером, да, который...
Там, я знаю.
Да, да.
У нас об этом было.
Вот. Причем, знаешь, что самое интересное, что вот задолго до того, когда-то даже, когда просто ложишься спать после обычного трудового дня, там вот свою какую-то обычную работу, там заходишь на ютубчик, ну, как обычно, там среднестатистический человек, почились перед сном немножко, бывает. И вот смотришь, и классные ребята реально тащили, веселились, ну, прям вот смотришь, вот прям то, что нужно. Вот, а потом я узнал новость, да, то, что они распались, да, почему-то резко исчезли из поля зрения, да, хотя они всегда были, не знаю, потом вот эта вот статья на Джипсе, я даже, кстати, не читал и до сих пор в это не вникаю особо, но с Глебом как бы, даже у нас не было разговора на эту тему, он просто спросил, ты что знаешь, я говорю, да я не знаю, даже вникать не буду, как бы ваши дела там разбирайтесь. Вот, поэтому я сначала вел диалог с генеральным директором на то время, когда был назначен, уже переименовали ДДХ в SafePoker, но об этом еще никто не знал, большая аудитория, потому что Глеб, я так понимаю, у него была тоже какая-то душевная травма, переживание, ну, естественно, не в ресурсе человека нужно восполниться, восстановиться там, и, соответственно, от медики он достаточно далеко ушел. Это в целом шок был для семьи, потому что там, как я понимаю, это не только связано с проектом, но и дружескими отношениями, что самое важное. Вот.
Смотри, смотри наш подкаст с Глебом второй, там... Все только об этом.
Я видел подкаст. Вот, но и вот мы, в общем, пообщались с генеральным директором. Он мне предложил некоторые условия, да, и я взял паузу на подумать. Вот, и, соответственно.
А подожди, вот как это происходит? Ну, ты в покере no name. Ты только-только пришел. И в смысле, уже какие-то тебе предлагали условия на равных сотрудничать? Как это получилось?
Это происходит, мне кажется. Это больше от человека зависит. Я когда пришел в стриминг, у меня не было цели зарабатывать деньги. Я просто пришел, потому что мне нравится. То есть мой первый стрим, это было просто комментирование без игры в карты чужого человека, но мне это нравилось. Я любил общаться с чатом, каждому уделял время и так далее. Ребята сказали, попробуй постримить свою игру вообще в целом. Вот. Ну, я начал стримить, у меня не было никаких баннеров, всем отказывал. То есть, ну вот, ребята не дадут соврать, кто там будет, естественно, смотреть, кто со мной с самого начала, то, что я вообще... От всех реклам отказывался, мне это было ничего не интересно, потому что я не планировал на этом зарабатывать. Мне нужен был большой экран, моя камера и огромный чат вот вместо этих баннеров, да, когда там облепливают некоторые там проекты и так далее. Вот, я просто делал свое дело, мне нравилось, выходил регулярно, общался со всеми вежливо, не матерился, проявлял уважение, делал какие-то шоу, фан-стримы, там, развлекалово, там, где-то разыгрывал чего-то, какие-то денежки, билеты там, ну и так далее. В общем, обычно просто крутил все в своей тарелке. Вот, и просто пришел вот генеральный директор, случайно зашел на стрим и завис. Он говорит, что обычно стримы там щелк, 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 на меня попал, и вот этот палец, который щелк, он просто вот так в этом состоянии завис, он дальше не щелк, ну просто залип, ламповый стрим. Вот, и он посмотрел достаточно немалое время, как он сказал, относительно того, что он, в принципе, стримы не смотрит, и решил мне написать. Поэтому предложил. Ну и, соответственно, заранее еще обсудив это с Глебом, потому что он скидывал ему ссылки, они искали второго стримера, партнера Глеба, и вот как бы Глеб сказал, что да, это, видимо, наш вариант. Он просто делал свое дело, карточное дело, и наслаждался процессом, который у меня происходил практически ежедневно. То есть стримы я делал часто, там, 5 раз в неделю точно.
Звучит круто. Ну как-то так, знаешь... Слишком легко, типа, все получилось.
Ну, за стеной этого легко стоит очень много всего, да, то есть даже та же поездка на зимовку при решении принятия то, что мы остаемся за границей, плюс финансовые трудности временные, которые были и с переводом денег, и потом еще с моим банкролом, да, то есть за этим стоит очень много, ну, скажем так, печальных новостей, да, и слез моей второй половинки, слава богу, далеко позади, вот, и... думаю, что это не так. Это кажется, что там вот я пришел только, да, там 7 месяцев постримил, и мне вот такой вот счастливый билет выпал. Я думаю, что это просто, ну, как-то к этому шел, суждено, видимо, было, не знаю. Но в любом случае я на такие контракты и близко не рассчитывал, да, ну, и в принципе, что будут такие предложения. Я просто стримил, ну, и делал то, что мне нравится. То есть у меня не было каких-то рамок, целей. Ну, у меня были цели только подписчики, наверное, подписывались. То есть у меня за 7 месяцев я без каких-то раскруток. Там тоже очень много было, кстати, историй с этим связано, что я там, допустим, делаю накрутки и так далее, каких-то ботов нагоняю. То есть у меня канал там до 3000 раскрутился, чуть более. YouTube у меня был почти 3000, да, до его удаления. То есть, ну, людям нравилось то, что я делаю, они подписывались. И достаточно высокий онлайн был. Хотя играл при этом.
У тебя удалили канал на YouTube?
Да, удалили на YouTube, потому что у меня не было опыта вообще в мультимедии. Я не знал, что такое страйки, особо на это не обращал внимания. Вот, соответственно, за второй страйк безвозвратно он скончался.
Так. Мы вот тоже все время опасаемся, что что-нибудь будет не так.
У нас сейчас в сейве то же самое, периодически страйки приходят, причем последних 3 страйка, которые были, они все были потом после апелляции удалены, то есть я не знаю, как это работает алгоритм, да, но зачастую они приходят просто, ну вот, ни за что. И если ты этого не видишь, ты идешь во второй стрим, опять ни за что второй страйк, никто не будет разбираться, ты просто теряешь там условно часть своей жизни, часть своего труда, который ты вложил вот в это детище. Да, мне было грустно тоже, когда канал удалился. Там были исторические стримы, самые первые, когда я еще стримил на ноутбук, на такую кое-камеру там и полумикрофон. Вот, они были крутые.
Скажи, а вы с Глебом вообще познакомились или вы все время в онлайне так существуете?
Мы вживую не виделись, вот, но я очень хочу с ним увидеться. Я сейчас планирую сделать мексиканскую визу, пока буду в Москве находиться. Вот, и из Аргентины уже к нему слетаю в гости, если он будет там еще находиться. Но пока что вроде он планирует там, вот, соответственно, заодно еще с ними увидимся. Классно. И, может быть, еще с многими там ребятами, другими покеристами тоже познакомлюсь. С ним очень хочу увидеться. Вот, но пока что, да, только в режиме онлайн, и то не часто, потому что у него, конечно, КПД очень высокое, его везде разбирают, я даже не знаю, там, его жена, наверное, вообще практически не видит, то есть он все время в работе практически.
Но сейчас я так понимаю, что главный стример все-таки ты, потому что Глеб стал пореже.
Ты знаешь, у него сейчас такая волна, и она очень классно позитивная. Вот, я это называю так, что он окунулся в какую-то голубую кредитцу, стукнул, и у него все пошло супер хорошо, и эмоционально, и в игре хорошо складывается. Вот, то есть он прям даже у меня забирает стримы, не дает мне работать. Это не жалоба, это просто констатация факта.
Прикольно. А ты просто наемный работник или какие-то у вас другие взаимоотношения?
Ну, у нас есть общие проекты, да, именно те, которые начались уже после моего прихода. Все, что было до, да, это как бы его зона ответственности. Вот я туда вообще даже не лез.
Просто интересно, вот после того, что у Глеба случилось, даже у него бы спросить, да, как он относится к новому сотрудничеству, он мне говорил, что он попытался остаться тем же, не относиться к людям с предубеждением. Ну, вот я не знаю, как у вас. То есть, ты чувствуешь на какую-то опаску, а вдруг ты тоже окажешься каким-то утырком и в последний момент...
Да нет, у меня было много таких ситуаций и с большими деньгами, и с контрактами там условно. Нет, я за это вообще не переживаю, причем я так в шутку Глебу сказал, ну что, подпишем договор. Он, Сань, какой договор? Работай на словах. Вот. Нет, все нормально, я думаю, что... ну, здесь точно я готов на 100%, не знаю, что должно со мной произойти или где-то там, чтобы что-то такое случилось. Как бы такой второй шумной истории быть не должно точно.
Да. Какой, в принципе, у тебя план развития? Потому что, ну, вот эти 2 года, получается, прошли прям... восходящий, ты сейчас на волне.
Ну, я немножко приспустился, дали пощечину мне, но это нормально в этом деле, да, приспустился, потому что, ну, так немножко не совсем все время хорошо складывается, вот, но терпим, любим, ждем, как говорится. Проблема в том, да даже не проблема, а сложность в том, что мне нужно развиваться в нескольких направлениях, да, то есть не только как игрок покерный, но еще как и медийное лицо, да, то есть нужно уметь поработать там с аудитории, нужно красиво говорить, интересно говорить, чтобы люди смотрели, нужно при этом еще показывать игру, потому что люди приходят на шоу, да, им нужно, чтобы ты выигрывал деньги, финалки и так далее, Вот. Ну и плюс еще сторонние проекты, да, там тренерская база какая-то у меня есть, где я с ребятами занимаюсь. Есть там выпуск новостей, который мы тоже начали недавно делать. Плюс влоги, мне очень понравилось. Вообще безумно классная тема, когда ты в офлайн себе едешь, все это снимаешь, вообще по кайфу. Вот, то есть, да, очень много направлений, где развиваться, пока времени на все хватает, энтузиазма хватает, энергии хватает, даже несмотря на то, что покер такая игра, что тебе может так отфигачить, что ты просто потом не захочешь вообще загружать какой-либо клиент. Вот, но пока с этим справляюсь. Ну, вот, то есть, ну, если так вот взять большую дистанцию, то я думаю, что да, мы не идем не прямолинейно как-то вот, да, а вот прям вот так. Ну, вот с такими вот, но вверх, да.
Ты сейчас, если говорить о влогах, во Вьетнам ездил, да, недавно?
Да, последняя серия была во Вьетнаме. Это моя первая была серия с влогом, ну и опыт вообще первый. Вот после этой серии я понял, какие есть ошибки, да, вот в этой именно серии. И в плане оборудования, и в плане ведения этих влогов, да, то, что людям нужно. И я уже вот был готов к второй влогу, ко второму влогу на РПТ планировал ехать, как вот в Москву вернулся в феврале, но я заболел вот вирусом, здесь какой-то вирус. Я прям накануне поездки, температура 39, и все, на 2 недели, короче, слег. Вот, поэтому, да, второй влог у меня уже распланирован, есть все идеи, как все рассказать, красиво сделать, но он будет чуть позже, надеюсь, что получится либо в Минск приехать, либо в Калининград на Амбер-Покер-Тур. Ну, куда-то точно съезжу в русскоязычное комьюнити
если
поиграть.
Если сравнивать онлайн и офлайн, что тебе ближе?
Я думаю, что, наверное, мне и то хорошо. 50 на 50. Ну, ладно, давай так. 51 на 49. 51 отдаю онлайну, 49 отдаю офлайн. Только за счет того, что в онлайне ты сидишь в онлайне, там и тебе удобно как бы за твоим рабочим местом, рядом там твоя семья, да, твой быт, никуда не нужно передвигаться, меньше стресса. Вот. Но просто в офлайне тоже есть свой смак, и мне кажется, он никогда не исчезнет, да, потому что я по факту человек, который очень любит много общаться. Да, иногда, конечно, я могу там и немножко замкнуться, такие периоды тоже бывают, но в целом я себя отношу к амбиверту, да, что-то между экстравертом. Вот, и, соответственно, офлайн мне тоже нравится, потому что там общаешься, там живые люди, другие люди, я могу с ними общаться, мне нету языкового барьера, да, я на английском языке спокойно с ними общаюсь, мне этого более чем достаточно. Узнаю новые культуры, новые друзья, меня путают с Никитой Бутиковским, например, на последней
просто
серии.
Просто потому что белорус?
Нет, просто так выгляжу. Для вот азиатов мы, славяне, все на одно лицо. Если они знают, что вот есть Никита Бутиковский, там, да, такой мировая покерная звезда, да, с большой буквы. Ну, значит, Никита Бутиковский, либо его брат, там, условно. То есть мы для них одинаковы. Как и для большинства нас, славян, как раз-таки азиаты, они тоже на одну внешность вообще никак не отличаются. То есть,
знаешь, такой... такая есть история в фильме «Мимино», была вырезанная сцена, когда герои Кикабидзе и Макарчана едут в лифте, и с ними едут два японца. И типа диалог японцев, мол, ну посмотри на этих русских, они все на одно лицо. Говорят они про грузина и армянина, которые сильно...
Так и все есть, да. Ну, грузин, армянин отличить, наверное, я смогу.
Да, но им, ребятам, сложно быть.
Да. Вот, поэтому я думаю, что так, я бы распределял. И хотелось бы, конечно, чтобы было 50-50, но в реальности энергозатратнее и по ресурсам, да, и денежным, и времени. Конечно, офлайн это не такая простая затея, как казалось бы. Вот.
Вот у тебя на HandleMob'е пока 3 всего ITM, при этом один очень большой в 2021 году еще в Калининграде ты занял. Второе место.
Да, я там еще... Мы там поделили, я еще продал кубок там, то есть по ИЦМу там у меня было первое место, чувак не стал... Короче, чувак просто пришел и говорит, блин, пацаны, мы в Тримаксе остались, пацаны, я просто вот сколько-то лет езжу, я уже не помню сколько, за этим гребаным кубком, а там кубок, ну, китайская хрень, пластика, которая вырезана, там что-то написано, покер-кап и так далее. Говорю, я хочу его, я говорю, давайте я его продам. Он говорит, за сколько? Я говорю, 800 местных. Ну, давай, забираю. Ну, вот я ему продал этот кубок, который стоит там $20 за 800 местных там по курсу. Да? Потому что курс доллара в казино отличается от реального. Он там, условно, если был 75,
да.
То
подожди,
в казино
то 50. Ты за $800 продал?
Да, я за 800
просто
долларов продал этот кубок.
Получил на $800 больше, чем должен был по...
Да. Такая хорошая была сделка у меня.
Ну, а вот после этого получается такое большое провисание. Там еще один ITM тоже в 21-м, и с тех пор... Ничего.
В офлайне я только успел, вот в Амбар Покер Тур я пару раз съездил, да, первый раз прям хорошо съездил, второй раз там что-то около нуля, по-моему, даже съездил, и потом только на APT, то есть я много еще не поездил, у меня не было возможности.
APT это вот Вьетнам?
Это Вьетнам, да, Asian Poker Tour. Да.
Как там, расскажи, потому что я тут недавно играл на Филиппинах, мы ездили, но я играю кэш, и там поляна, конечно, прекрасная. Что...
Ну, здесь я солидарен с Виа, с Артемом Вежником, то, что он говорит, это одно из лучших вообще серий, которые есть. В плане налогов они там вообще минимальные, их практически нет, отсутствуют, и составом. Составы там действительно крутые. Вот. Ну, единственное, что к ним нужно подстроиться, но в целом она очень крутая. Это, конечно, еще зависит от организатора в целом и помещения. Там, где мы были, например, да, куда ездил, там было все хорошо. Мелкие недочеты, они, в принципе, всегда должны быть. Я думаю, что невозможно сделать супер идеально, но это все как бы не так критично. Так, в целом, чистые столы, новые карты, дилера разговаривают на английском языке, нет языкового барьера проблем, флор быстро
говорят,
решает
что
вопросы
дилеры
и так далее.
Много ошибаются.
Возможно, потому что нет большого опыта, либо там, может быть, новый стаф у них был, но, по крайней мере, в любом случае, даже кассир ошибается в магазине, ты должен всегда проверить свою сдачу. То же самое и с фишками. То есть многие на это забивают, вот, но, честно, я тоже забиваюсь, но это можно вырезать. Но за моим столом, например, часто случалась такая ситуация, когда человек говорит, ты мне не додала там какие-то количество фишек, верните, пожалуйста, мне. И потом находит, да, действительно ошиблась. Это не в онлайне.
В этот раз без призов.
Слушай, я очень здорово отыграл мейн, да, хоть и два входа сделал, но я из 780 человек занял, в топ-40 зашел, моих тузов ушатали шестерки. Там можно было приобнять за первое место примерно 170 тысяч долларов. Две финалки сделал за эту серию.
Погоди, а почему этого всего нет на Headed Mobit?
Я не знаю. Это должно быть точно. Вьетнам, там много итемов.
Да, в том-то дело. То есть вот на Headed Mobit у тебя три ровно заносы, и последний из них в 2021 году, так что...
Не-не, это что-то значит не так. Ну, может быть, и меня как тайцы записали, я не знаю. Ну,
нет,
точно должны быть.
Может быть, это фамилия как-то по-другому пишется.
Может, что-то ошиблись, в общем, не важно. Это, наоборот, хорошо потом будет.
Ты был, наоборот, успешен.
У меня была общая загрузка примерно запланирована на 10 тысяч долларов. Да, я загрузился на 8, да, потому что там не совпадали некоторые у меня временные границы, турнир заканчивался поздно, не мог прыгнуть следующий условно. Mm-hmm. Вот, я откатал 8 тысяч и закончил там в минус 2,5 или 2,700. То есть практически, ну, можно сказать, что по офлайновским меркам около нуля. При том, что у меня было две финалки. Одна в мини-мейне я сделал одну финалку, и вторая финалка была в турбинке, и оба седьмые места я занял. Вот. Mm-hmm. Хотя эти первые места или вторые могли там большой плюс вывести. То есть там призовые достаточно крупные. Вот. Ну, и это все как бы так себе, но самое главное, то, что я там поиграл мейн за 1575 долларов, и причем два входа еще туда делал. И дошел очень далеко. Просто не сложилось, не смог выиграть 80 на 20, но и потом не раскрутился. А так можно было, да, приличную сумму выиграть. Нет, это достаточно серия хорошая была. Бывает серия гораздо хуже, это хорошая была.
Ты сказал, что тебя записали как тайца, возможно. Ты вот жил сейчас все это время в Таиланде, да?
Да, два года без трех недель я прожил в Таиланде, как уехал из России вот в феврале 2022. Угу, да.
Насколько я понял, сейчас многие, те, кто релоцировался туда в начале, уезжают. Вот. Угу. В частности, мой, например, тренер тоже так же. И ты... Почему конкретно ты? Чем не устроил тебя Тай на постоянку?
Климат – это самая одна из основных причин. Да, там очень жарко, очень влажно. Портятся абсолютно все хорошие вещи, в том числе даже твоя техника. Да, потому что влага, все ржавеет, покрывается плесень, особенно в сезон дождей и так далее. Вот. Второе – это окружение. Ну, я очень сильно завишу от окружения, где я нахожусь. И я жил на острове Самуи, там... Местные жители живут, ну, в землянках, скажем так. Нет особых каких-то красот. У половины населения даже, может, больше, там, процент 80 сабаи, которые, ну, у них там накурили травы и как бы кайфуют от жизни там и вообще не парятся. Вот. То есть у меня окружение очень важно. Я люблю красоту, мне больше подходит какая-то европейская, например, часть, там, та же Польша, например, Варшава, там, потрясающая архитектура, старый, новый город, да. Вот, люблю сервис, мне очень нравится сервис, там сервиса вообще нету, слова совсем, да, там что-то, может быть, начинает появляться, но в целом близко не дотягивает до того, что хотелось бы получать, причем, ну, как бы я готов за это давать, как бы деньги, платить за этот сервис, вот, это, наверное, основные причины, и плюс перспектив особых нету, перспектив в плане того, что там прожигается время, А конечный итог какой? Просто там пожить и все, и поработать. Мне так не нравится. Ну, поэтому мы не рассматривали в целом эту страну для жизни. Мы там случайно застряли. Вот. Но получили очень большой достаточно такой промежуток и как раз прошли такую, я даже назвал бы это школа Тая. Вот, мы ее прошли, вынесли огромную кучу уроков, выросли морально и теперь движемся дальше. Наш паровоз не останавливается.
Я слышал, что тебе пришлось там наспор съесть жука как-то.
Нет, это было шоу на самом деле. Я его придумал, говорю, да, что мы в Тае находимся, давайте какой-нибудь кринж сделаем. Вот, я решил сделать рулетку жуков. То есть пошел на рынок, купил, начиная от скорпионов, заканчивая тараканами местными. Ну, это все можно есть, по сути, это белок. Вот, и мы устроили такой стрим, когда я крутил рулетку, да, когда проигрываю лын, то, что выпадает, то я ем на камеру. Ну, и там закусывал. То есть жареное? У меня такой был.
Или как?
Да, но в целом жареное, все съедобное, многие под пиво это едят. В общем, был банановый лист такой у меня, и по кучкам все распределено. И самая большая была эта цикада, вот, наверное, такого размера, не знаю, сантиметров 17, да. Может быть.
Это да. Как в «Короле льве», когда эти Тимон и Пумба говорили,
да,
польские,
да.
Но сытные, да?
Да. Ну, кстати, да, я тогда поел хорошо на стриме, даже не завтракал, настолько было питательно. Ну, правда, для моего желудка это было непривычно, вот, но в целом все пронесло, все нормально.
То есть это даже, можно сказать, не так уж и отвратительно на вкус, да?
Я бы даже сказал, это полезно, чистый белок, да. В целом, ну, нет, есть, конечно, моменты, просто я еще не знаю точно, как есть это все надо. Как оказалось потом, там, некоторых насекомых нужно есть, например, только какую-то там нижнюю часть, а я и все, с головой, с лапами, совсем. Где-то горьковато было, где-то что-то еще, но в целом выжил нормально, проблем нет.
А потом тебя, типа, жуки отомстили, да, и покусали тебя.
Ой, это вообще такая история, да, я так тоже вспоминаю свой стримерский путь. По сути, я... Уличный стример начинал прям с улицы, как оно есть. Вот, стримил реально на улице. Возле меня ползали змеи, ползали
скорпионы. Ну, в смысле, то есть ты сидел с ноутбуком где-то на траве там, да? Или как?
Ну, не на траве, у меня такая была мансардочка. Вот. Вообще, первое мое место стрима – это был дом, но с открытым большим окном. И, соответственно, там вся живность тоже была. То есть, по сути, это как бы открытая улица, вилла была. Вот. А второе место такое более уже уличное. Это прям снаружи дома, потому что, чтобы не мешать моей семье отдыхать, когда я пришел на ночные стримы. Я прям на улице, меня только отгораживала занавеска от внешней среды, и там происходило все, что угодно. Вот налет бабочек происходил, змея заползала за мышами, скорпион в ногах у меня как-то, я в перерыв выхожу, мне скорпион в ногах ползет, ну, маленький такой, там это очень много. Скалопендра была, но ничего не кусала, повезло, пронесло, как говорится. Но я бы в такую среду не хотел возвращаться, я вот так вспоминаю, правда, как это все было. Это было отважно, охренеть, как отважно, вот, и я это прошел путь с достоинством, теперь не хочу. Теперь хочется в кабинетике работать, ну, какие-то красивые картинки в студии делать и в комфорте.
Ну, теперь, кажется, главное животное на твоих стримах это не жук, а капибара.
Она немножко ушла на второй план, вот, я думаю, что нужно порционно все делать, да, это классно был символ, причем он появился случайно, это не что-то вот такое, что я там придумал, просто на одной из финалок, я не знаю почему, мне попался какой-то рилсик, я посмотрел, там была вот эта песня капибара, вот, я начал напевать, ну и занял первое место в этом турнире, и начали потом меня все капибарить, вот, у нас пошел словарь капибара, там, капибарлинг, капиблев, и все в таком духе, вот. Но потом чуть приутихло, да, но я думаю, что капибара все равно живет, у меня даже есть эмблемка капибара, которая приехала ко мне из Калининграда в Тай, мне передали как символ. Вот, я вот сейчас как раз в Москву вернусь, хочу сходить в кафе с капибарами, которые вот в Японии, Сенанг. Нет, капибара остается, это такой милый зверек, причем в Аргентине он там в свободной среде находится, и я очень часто, надеюсь, буду видеть его в этой среде. Да, классный зверек.
Как тебе после 2 лет Тая вернуться в Белоруссию, в Россию, не знаю, был ты уже или нет?
Я в основном, да, сейчас в Москве, у меня квартира, это место основное, где мы живем, вот, плюс еще сейчас, возможно, будем на 2 города жить, Калининград, это родители, там дом построили на берегу моря, настраиваем, в общем. Это дело. Возможно, когда дети появятся, мы туда переедем. Вот, а так, в целом, да, это Москва. Тяжеловато, наверное, потому что 2 года просыпаешься, у тебя синдром туки или каких-то ползучих гадов, которые периодически могут там где-то ползать, потому что мы всегда спим с открытыми окнами и дверьми, да, когда были в Тае, и там вот туки поют, вот это «а-оу», «а-оу». или там заползет какая-нибудь мышь, поселится, ее приходится выселять, либо пауки, это как бы тоже нормальная история. Вот был первый период в Москве, когда мы приехали, что мы вот немножко опасались, что что-то поползет. А, и самое главное, что меня вообще бесило и раздражало, и не только меня еще, и мою собаку, это муравьи. В таях просто охренеть, какое большое количество. И если ты вот буквально что-то оставишь на столе, крошечку там, или там, не знаю, кусочек какого-то авокадо или там манго, все, вот это вот толпа муравьев, давай внесем, прибегут, и такая вот черная полоса, как вот в мультиках «Том и Джерри», приходят и все это выносят, и еще потом, ну, все, что рядом, еще пытаются заселить. У меня там в кроксах очень много было муравейников, заселялось там в кроссовках, корм собачий выносили периодически, потому что он его не доедал. Вот муравей – это жесткая тема. И мы в Москве, когда приехали, у нас поначалу, может быть, первая неделя, мы вообще ничего не оставляли по привычке, все убирали. Хотя, ну, как бы, что там в Москве, кто приползет, никого нет. Да, муравей – это большая проблема была. Вот. Ну, сейчас вроде нормально.
А в целом, вот то, что ты приехал, получается, там, февраль-март, слякоть, холод, вообще, ну, мне кажется, вряд ли поэтому скучаешь, когда живешь на море.
Очень скучал, очень скучал. Первое, что я сделал, когда мы приехали, мы сделали два ангелочка. Как раз, когда мы прилетели, это был 2 февраля вечер, шел снежок.
Снежные ангелы, что ли?
Да-да-да, мы вот так в парк пришли, вот так вот начали.
У меня дочка обожает это дело, да. Я думал, взрослые так не делают.
Мы очень соскучились по зиме, мы соскучились по этой серости, по реагентам. Вообще кайф.
Перестань, ладно.
Не, правда, искренне говорю. Сейчас уже надоело, но тогда на тот момент ура.
Окей, хорошо. Я просто ненавижу вот эту грязь, ненавижу.
Ну, ты когда живешь, представляешь, у тебя 365 дней лета. Вообще, просто лето. Самая низкая температура 26 градусов в сезон дождей. Все остальное всегда там 35-40. Поэтому снег это прям очень хочется. А мы еще любители горнолыжки. Мы всегда на Новый год... В основном мы уезжали в европейскую часть на склоны кататься, и тут вот 2 года мы просто даже на сноуборд не встали ни разу. Вот это немножко расстроило.
Но там же можно кайтсерфингом заниматься.
Я это все люблю. Я фанатею вообще от адреналина. Я даже попробовал флайтборд. Вот, спасибо за это большое Глебу. Вот. Да, я все эти адреналиновые штуки люблю. Кайтинг – это вообще стихия ветра и воды. Покорить – это что-то на невозможном. Вот. Я, кстати, на Кубе проходил уроки и уже закреплял это потом в других странах. Ну, не так часто я на это хожу, но в целом я думаю, что где-то я, когда сяду на каком-то точно берегу моря, если я буду там жить, если я куплю оборудование, оно не такое дорогое, и буду кайтить вообще себе в кайф. Вот. А так, да, все это есть, серфов поменьше, потому что у нас все-таки Самой это такая аномальная зона, в кавычках, где нету ни каких-то там цунами, ни каких-то сильных волн, да, достаточно штиль.
Вейкбординг еще есть.
Да, это все тоже присутствует, но я больше люблю там, где нужно, ну, кайф мне больше, чем вот вейкбординг, скучновато для меня это. Хотя, вот мне, допустим, мне даже нравилось, как-то в Египте был, я на лыжах водных катался, вообще по кайфу просто был. Я все это люблю, да, это классно, это супер, и кто не пробовал, обязательно попробуйте.
Ну и, судя по твоему инстаграму, ты еще футбол любишь тоже.
Я играю во все виды спорта абсолютно, то есть даже некоторые были разряды, я такой универсальный игрок, но не скажу, что где-то прям сильно есть какие-то большие результаты, там шахматы, первый юношеский разряд. Теннис у меня был на тот момент 2-й разряд, я играл когда еще в юности. Вот. Сейчас начал сильно увлекаться большим теннисом. Вот это прям та игра, от которой я сейчас кайфую. И вот мы полгода еще с тренером занимались в Таиланде, да, то есть я, по сути, начал с нуля. И сейчас продолжают в Москве с местными там пенсионерами, их так называю, любя. Вот люди, которые уже в преклонном возрасте, там, кому за 55-60, они там не работают, мы с ними рубимся днем как раз под солнышком зимним у нас там на площадках, в парках. Вообще обожаю эту игру. А так в целом вообще во все играю. Спорт – это моя жизнь, так скажем. Без него никуда.
Я просто нашел у тебя фотку с нашим общим знакомым, с Костей
Комментатором.
В 2018 году есть фотография, где, я не знаю, Генч, видимо, комментировал у вас там турнир какой-то среди строительных компаний.
Он был у нас гостем, мы тогда играли, это было, скажем так, соревнование между строительными компаниями. И мы как раз-таки, я от нашей компании был одним из игроков, вот, причем даже не запасным, я играл в основе. И вот он приходил как гость специальный, там давал какое-то интервью, плюс он комментировал матчи, Вот, и, соответственно, мы с ним немножко даже пообщались, да, и сделал фотку. Было, да, дело.
Гость хороший. Ну, у нас сейчас вообще, знаешь, наверное, большое горе в комментаторском.
Да, да.
Умер Василий Уткин, и, не знаю, честно, вот я последние 2 дня в таком состоянии странно пребываю, при том, что мы были, ну, почти врагами, я бы даже сказал, но как будто очень-очень большая жизнь, большая часть жизни ушла.
Да.
Не знаю.
К сожалению, такое бывает.
Да, это понятно, что такое бывает. Ну, ладно, в общем, план такой. Ты сейчас готовишь документы, и вы снимаетесь, уезжаете в Аргентину.
Да, еще только нужно пожениться. Я это насколько можно долго оттягивал.
А расскажи, расскажи мне, что ты планируешь? Может быть, это будет какая-то особенная свадьба. Как ты сделал отношения?
Да, это, знаешь, это уже какой-то... Сначала это были какие-то шутки, то есть... Ну, не знаю, у меня такой принцип, да, я... К сожалению, родился в такой семье, которая очень рано распалась. То есть мне было 2,5 года, когда мои родители развелись. Вот, я не знаю, что мне тогда щелкнуло, или это было чуть позже, я точно не помню. Но я для себя сделал такое вот прям, знаешь, правило жизни, то, что мне нужно выбрать одного человека на всю жизнь, чтобы вот так дети не страдали. Да, когда люди, взрослые люди расходятся, естественно, не хватает там отцовского внимания, да, там у других там моих же таких же друзей, там, в семье все хорошо, и папа там футбол играет и так далее, а я как бы, ну, с мамой, мама же со мной в футбол не пойдет играть. Вот. И я такой думаю, ладно, все, я так не буду, раз, если буду жениться, то на всю жизнь. И вот я, когда встретил свою невесту, я ей говорю, вот, давай будем в какое-то время, да, там решим, что будет. Ну, как бы она тоже это все не форсировала. Вот, если что-то происходит, я такой в шутку говорю, так, ну все, еще 2 недели там до нашей свадьбы. И так вот эта шутка затянулась аж на 7 лет почти. 6,5 лет мы с ней просто провстречались. Но это уже тот человек, с которым прошел вообще всю, все возможное, что можешь пройти в жизни. Это самое главное, ремонты, это когда было недостаточно денежных средств каких-то, стрессовые ситуации, болезни. То есть уже вот все, что можно было, да, мы все это дело прошли, и вот сейчас просто такая формальность. Я сделал предложение перед отъездом на острове, специально уезжали на закате, так красивенько все, да, подарил это колечко. Она мне сказала, конечно же, да. И мы назначили свадьбу в июне в Калининграде. Вот, будем снимать поместье на 3 дня, у нас будет там гулянка. Людей будет немного. Вот, но в целом вот это вот ключевой момент, когда уже мы соединимся официально, да, то есть распишемся, и, соответственно, уже проще будет с документами в Аргентине, да, когда ты как семья, ячейка общества приезжаешь. Вот, и, соответственно, я уже буду как женатый человек. Ну, безумно счастлив, поэтому надеюсь, что... И даже, может быть, уверен, что ничего особо не поменяется после того, как мы поставим подписи, потому что уже такое чувство, как будто человека знаешь, не знаю, 1 000 000 лет, и полностью ему доверяешь на 100% вообще.
Она не начала тоже играть в покер, глядя на тебя?
Нет. Если честно, она даже не знает правил. У меня историческая фотка, там, по-моему, 19-й или 20-й год, когда я только-только начинал изучать, я ей пытался объяснить правила, сидя на кухне на нашем столе. Максимум, что сделали, это дошли до комбинации 2 пар, и на этом наш урок закончился. Ну и, соответственно, до сих пор не продолжился. Да, она ничего не понимает, абсолютно ничего не понимает. Вот, по настроению видит, когда получается, когда не получается. В целом понимает, что большинство сессий заканчиваются в ноль, либо в какой-то минус, и, соответственно, какие-то дни, когда вау, там выстрел, и ты заработал денег. Вот, соответственно, она говорит, простая игра, что там делать? Просто играть, играть, и все.
А чем занимается невеста?
Она визуализатор бренда и психолог. Сейчас дает экзамены, готовится к экзаменам, будет получать диплом, 2-е высшее образование. Вот у нее, скажем так, профессия, которая, ну, не популярная. То есть она работает с девчонками, составляет им образы, их фотографирует, с ними занимается, там, прокачивает их личный бренд, да, многие там, наверное, может и знают, что это такое, особенно для инстаграмов, да, для того, чтобы был вот человек, и он понимал, что ему вообще нужно, и люди, чтобы понимали, когда к нему приходят, что этот человек может им дать, то есть она как эксперт в этом деле. Ну и плюс вот сейчас психология очень сильно увлеклась, это очень круто на самом деле, и скоро будет сдавать экзамен. Ей это очень нравится.
Ну вот расскажи, ты же говорил, что там приходилось стримить ночами, что неудобный график с жизнью семейной. Нормально это все совмещалось?
Да, у нас все в балансе. У меня ночные графики начались, как я пришел в Safe Poker. До этого-то я стримил, у меня был график в 8 утра. Вот, и я заканчивал там к 2-3 часам дня, то есть я играл утреннюю сетку. Вот, а потом, когда уже SafePoker пришел, у нас было одно из условий, чтобы я играл вечернюю сетку, вот, и там, ну, чуть-чуть подстроился, то есть у меня был такой интересный момент, что я даже рассчитал свои часы, когда мне нужно поспать, да, и изучил этот вопрос, то, что, например, сон с 7 вечера до 10 вечера – это примерно 1 час, как за 2,5 часа, если ты спишь с 2 ночи, например, до там, 5 утра. И для меня это действительно было так. То есть я высыпался это короткое время, вставал и садился в стрим, она ложилась спать, и мы утром, как ни в чем не бывало, вместе ехали на море там, или еще куда-то шли. То есть подстроили, все хорошо, да, и тут особо каких-то проблем не было. Причем я ей даже не мешал. Вот. Mm-hmm. Хотя я мог там и что-то и покричать там громко или как-то порадоваться. Вот. Но в целом беруши есть на это. Нет, с этим проблем нету. Есть, конечно, возможно, это отразится через какое-то время, когда все-таки у тебя смещается твой вот этот диапазон, когда у тебя ночь смешается с днем. Вот. Ну, Аргентина вроде этот вопросик порешает. Как раз-таки буду днем работать, я думаю, что нормально. В балансе все получится окей. Ну, так, конечно, психологически даже и физически бывает иногда сложновато. Но в целом можно с этим справиться. Это небольшая проблема. Особенно, когда ты заканчиваешь ночной день и просыпаешься, люди еще спят там. Точнее, не просыпаешься, а заканчиваешь работу и еще уходишь с пачкой денег. Это вообще классно.
Слушай, я подумал, ведь все время так говорят, Аргентина, там хорошие условия рожать детей, гражданство получить. Но ведь Аргентина – это футбол еще. Там же можно ходить на Boca Juniors, там можно ходить на River Plate. Вообще...
Да, там даже есть русские лиги уже делают. Это везде, в парках просто футбол там везде. Я даже с собой свои сороконожки возьму. Вот бутсы я свои продал, потому что ну, неудобно их транспортировать. Сороконожки буду брать, с удовольствием буду играть в футбол вообще со всеми, где это будет
это
возможно.
Играть, а вот смотреть.
А, смотреть? Ну,
слушай,
я ходил на чемпионат мира, да, это прям вообще атмосфера непередаваемая, вообще как событие, да, вот мировое, да, удалось увидеть этот матч, и голы эти увидеть, еще и заснять эти голы, потому что я как будто бы знал, что там будет гол, когда Англия играла, вот, да, буду, конечно, с удовольствием ходить, я не скажу, что я фанат, но я люблю хоккей, я люблю футбол смотреть, на хоккей я ходил больше, наверное, на футбол пару раз, может, был за всю жизнь вообще в целом, да, есть такие глобальные какие-то события, а на хоккей я даже, может, десяток раз ходил. Буду ходить обязательно, да, мне это нравится, атмосфера вот эта вот, когда все кричат, волна вот эта там, вообще кайф, люблю такое. 100%.
Да уж, знаешь, как я люблю, у меня ну. Вся жизнь практически была посвящена ну, этому.
Такое пропускать не буду.
Так что даже по-хорошему тебе завидую. Я был в Бразилии только, из Южной Америки, на Маракане. Комментировал даже оттуда в Рио-де-Жанейро на Олимпиаде. Это, конечно, ух.
Ну вот мы хотим как раз-таки из Аргентины все страны там объездить. Ну вообще весь континент, ну кроме каких-то самых опасных. Вот, надеюсь, у нас все это получится. Ну и проблем больших не будет. Как раз вот Бразилия одна из первых. На карнавал попасть, может быть, даже на серию туда заедет на офлайн, не знаю, там просто бои еще, смотря какие будут.
Ты сказал 30, сколько стран у тебя?
Под 40 почти.
А, под 40, под 40. Угу. Ну вот, какая самая экзотическая из тех, что были?
Экзотическая в плане чего?
Нестандартная.
Нестандартная? Ну, экзотика, экзотика. Чуть больше водных можешь дать? Вот нестандартное ну, есть, в плане чего?
Например, у меня самая нестандартная страна – это Сейшелы. Просто uh-huh. там, то есть из моих знакомых никого не было, например. Вот Бразилию я могу считать нестандартной, потому что мало кто добирается до Южной Америки. В принципе, угу. Бразилия тоже...
Ну, у меня в целом так-то туристические направления были, да, но единственное, что туристические там, которые дорогие, типа как Мальдивы, например, да, или та же Мексика, она дешевая сейчас в целом, вот. Ну, вот из последнего, что мне прям вот в душу запало, это Сингапур был. Туда тоже не все добираются. Если на день рождения
сделать.
Это
было близко.
Да, ну, условно, да, но с моим паспортом это была небольшая проблема. Вот. Но Сингапур мне очень сильно запал. Причем не то, чтобы сам город, я еще историю изучил немножко, да, то, что он за 50 лет таким стал. И такие обороты, что через 50 лет вообще еще XX, да, того, что есть, станет еще лучше и больше. Вот поэтому я был просто ошарашен этим, и в целом вообще то, как там все сделано, и вот это вот инновации, подход к жизни, Там мне все-все очень супер понравилось. Ну, называть это экзотикой, ну, с какой-то степени, да, может быть, это экзотика. Если из таких стран, где, знаешь, такое, типа, ты чисто в плавках ходишь в одних, весь курорт, ну, наверное, моя любовь – это Куба навсегда. Вот, я просто... 4 раза я был на Кубе, чтобы ты понимал, 1 раз из них я даже там жил какое-то время. Вот, единственное, что, да, значит, чуть-чуть... стало еще беднее, да, там вот сейчас ребята ездили, там даже с едой были большие проблемы. Само отношение людей тоже немножко меняется, видимо, вымирает то поколение, которое было раньше радостное, веселое, вот, и молодое поколение уже немножко не такое, там много очень смесей, и, соответственно, это вот вся, весь колорит этой Кубы, который был, например, в 2014 году, к сожалению, он испаряется. Но все равно я люблю эту страну вообще безумно.
Я просто думаю, вот жить в Аргентине, это же, ну, не похоже, наверное, ни на Москву, где ты жил, ни на Тай очень сильно. То есть ты знаешь там
Аргентина,
сложности каких-то?
Ее еще называют, ну, так блогеры называют, американская Европа. Вот, из-за того, что там были колонисты-испанцы, большая часть, да, там архитектура как раз-таки вся в этом стиле, плюс итальянцев достаточно много, то есть там вообще большая бурная смесь всего, вот, но это очень красиво, это где-то, возможно, даже безумно, да, потому что там бывает такое, что там дуальность там такая этого города, что ты, допустим, посмотрел прямо, у тебя какая-нибудь небоскреб, да, там рекламируется, например, реклама Диора, хотя там Диора, наверное, не будет, ну, может быть, что-то другое, короче говоря, да, потому что там с налогами проблема. Поворачиваешься назад, а там, типа, район гетто, где вообще все воруют, и там разруха полная. То есть в этом, да, она там по районам делится, есть безопасные, небезопасные, но в целом это все-таки больше европеизированный город, и люди там тоже очень много приезжих. И, соответственно, я думаю, что на уровень вот в плане красоты, культуры и вот этого всего там выше будет, чем в Таиланде. Ну и в целом то, что я вижу, да, потому что я так подготавливаюсь, вперед, понимаю, куда мы едем, там смотрю, изучаю, то мне вот там все прям, картинка очень нравится. Даже просто то, что я смогу прийти в парк, а их там просто огромное количество в Буэнос-Айресе, на этот газончик со своим четвероногим другом, да, и попинать его мячик, и зная, что мне не пойдет там какой-то Стаффорд дикий, который вообще никем, никто за ним не смотрит, и муравьи меня не скусают, и я просто уже кайфую только от одной этой мысли.
Из того, что я за последнее время видел про Аргентину, две проблемы. Во-первых, какая-то безумная ключевая ставка, чуть ли не 55% самая высокая в мире, то есть самая, соответственно, дорогие кредиты и вообще, видимо, проблемы с экономикой. И то, что многих туда перестали пускать за последние 2 года, потому что боятся, что люди специально едут там именно для получения гражданства.
Слушай, вот что касается пускать, я думаю, что большинство тех разворотов, которые происходят, это по незнанию тех списков документов, либо критериев, которые должен был предоставить турист, который туда летит. Там есть определенные условия, они всегда есть на сайте, то есть можно это почитать, да, вплоть до того, что у тебя должны быть какие-то транзитные билеты, какая-то сумма на карте, еще какие-то документы подтверждающие. Многие просто этим не заморачиваются, покупают билеты, летят. Вот. Есть таможники, которые на это закрывают глаза, есть таможники, которые к этому относятся досконально, поэтому лучше подготовиться. Я думаю, часть уже здесь отсеется, вот, поэтому какого-то вот прям, знаешь, жесткого, что там вот прям не пускают, такого нету, вот, то есть все по-прежнему доступно, все можно лететь, что будет дальше, не знаю, там все быстро меняется, власть сейчас другая, вот, то есть...
Там же какой-то безумный президент теперь.
Ну, это так называют, а по факту это новый глоток для местного населения, потому что там очень сильно предыдущая власть засиделась, вот, и как раз-таки вот эта борьба сейчас будет с гиперинфляцией, которая там в год официальная статистика 150% составляет, как раз-таки борьба и начнется. И плюс какие-то, возможно, появятся инвестиции, будут появляться в этой стране, потому что сейчас она достаточно закрыта от других стран. Там и налоги сейчас пошлины чуть понизили, то есть сейчас, если раньше там нужно было за товар, который ты заказываешь на Амазоне, например, стоимостью больше $50, ты платишь 50% налога. Сейчас эту сумму увеличили до 3000, то есть сейчас, возможно, какие-то уже бренды начнут приходить туда и так далее. То есть люди, которые там живут, у которых есть деньги, ну там не у много у кого есть деньги, да, потому что в целом народ там живет на пособии, он ну, достаточно не богатый, они едут, плавают, точнее, в Уругвай за там Шанелями, там, Луи Виттонами и какими-то дорогими там другими вещами. Вот поэтому, может быть, это и к лучшему, то, что сейчас там будет происходить, но в целом прям вот каких-то оснований часто встречаешь то, что тебя разворачивают, нет. В любом случае, я думаю, что в любой стране, по идее, ну и как есть на практике, могут развернуть без объяснения причин. Это как в клуб прийти, и тебе скажут, как бы, мы тебя не пустим, почему? Без объяснения причин. И все.
Но а я с думаю, покером что... там как? Без проблем можно играть?
Не в серой зоне находится, да, там есть все румы, даже, наверное, больше, чем в Тае. Да, с этим нет проблем, соответственно, нет никаких ограничений в плане игры. Да, играй сколько хочешь вообще, спокойно.
Расскажи про свою ситуацию в покере сейчас. Ты играешь АБИ примерно 100?
Не, куда ты так задрал? Нет, я думаю, что сейчас стабильно я играю АБИ-30, АБИ-35, в выходные могу там задраться до 60, до 70. Вот. Все опирается в банкролл и в опыт, потому что очень сложно пройти вот эту вот грань, когда ты развился до игрока АБИ-30, например, или АБИ-35, и потом пытаешься сделать шаг на АБИ-50, потому что здесь вот между разницей этих лимитов она очень высокая, особенно когда ты еще выше 50 лезешь. Вот. Я пока здесь стопорюсь, собираю опыт, учусь на ошибках, разбираю все это дело. Вот. И, соответственно, вопрос еще второй – это банкролл. Потому что просадки по проигрышам, когда ты играешь дороже, они гораздо выше. И здесь не только у тебя должен быть запас денежный, но еще и моральный. Ты должен к этому относиться правильно, потому что твое вот состояние, да, в каком ты играешь, оно очень сильно тоже влияет на все вот это происходящее. То есть здесь нужно еще развиваться и психологически. С логической точки зрения, когда ты эти лимиты выше делаешь. Вот, а поэтому у меня пока все плавно. Да, сейчас играю полностью себя в фондах. Я никогда не был, даже предложений, по-моему, не поступал. Мне просто не подходит это. Да, играю от тебя. Когда-то бывает доли там продаю там, на стримах, чтобы было более смотрибельно. Ну, кто-то пришел там с пеном в субботку вечером отдохнуть, там воблу разложил, такой, ага, вот он, Санька, сейчас я там 3% возьму на мистере, будем топ-ног тащить. Я говорю, ну, пожалуйста, покупайте. Вот. Но в целом нет, я сейчас доли практически не продаю, вот, играю, да, от себя, и, соответственно, пытаюсь пройти вот эту вот на следующий лимит. Но пока есть сложности, но мы с этим работаем.
Но ты консервативен в банкролл-менеджменте?
Вообще нет. Хотя... Даже в своем ролике я говорю, что будьте, ребята, аккуратны с банкролл-менеджментом. Нет, я нет. Допустим, в прошлом году у меня достаточно неплохо год начал стартовать, там даже килополе занес. Я сыграл после того, как там банкролл почти до 30-ки я свой набил с 8 тысяч после вот кражи банкролла моего в предыдущем году. Я пошел поиграть подороже, да, и там условно 4 сессии уже минус там 12 тысяч потерял. Вот, но попробовал. И дальше опять вернулся опять к себе на свои лимиты. Вот сейчас, да, такое вот у меня... Ну, я думаю, что да, 30-ка это стабильно, там 35 вот, примерно так играю.
То есть это примерно 1000 байнов?
Ой, я в целом, у меня даже только, у меня меньше даже. Я старался играть не самые высокие FPS, но, к сожалению, сейчас, допустим, играя из России, я играю в основном покерок, там в основном все высокие FPS, да, то есть если мы говорим про то, что диспатчу снижается, ты катаешь там условно 450-800 человек, то когда ты играешь 6000, это еще сложнее, ты можешь там раз в 3 года какой-то занос условно сделать. Вот. Но пока мне хватает, у меня нет такого, что у меня 1000 боинов, я думаю, что...
Ну, просто ты сказал нет. 30 АБИ, да. И у тебя 30-ка, ну, получается...
Да, но только из этой 30-ки 12 укатано в хай-лимитах. Вот, ну, в целом, я прошлый год закончил, с учетом того, что я закатал часть денег, я закончил почти в 30 тысяч, вот, то есть это достаточно неплохо. С учетом того, что я попробовал, да, получил возможность ее, попытался реализовать, поиграть подороже. То есть 525-й, 630-й я играл хай-роллеры в онлайне, вот, ну, и там 210-й, 325-й, это как уже, как обычные турики были. Вот. Сейчас у меня верх, это, ну, 210, наверное, это максимум, что я играю. Но 525-й, может, серийник какой-то поиграю. Вот, выделюсь я из фонда Красного Креста на интересный турнир какой-нибудь. Но в целом, да, я, у меня как бы 150-210, я думаю, это полог пока что. Ну, здесь. Если был зарплатный рум, вот как, допустим, был в Тае, там, восьмерки те же самые, или там Виномакс, то, конечно, я могу больше пробовать, потому что я знаю, что точно там вот все хорошо. Там сильно отличается просто состав даже от того же покерка и диспа, даже не такая жесткая, как на покерке.
А Глеб никак не влияет на твою игру, твои турниры? То есть ты просто стримишь и все, что хочешь?
Да? Он находится вообще в поле таких игроков, да, и таких людей, это уже очень большой рост в целом. Вот. И мотивация дополнительно, да, играть дороже и, соответственно, развиваться. Он иногда предлагает поиграть там что-то интересное, да, причем он говорит, что там я готов даже тебя пробекерить. Вот у нас такое было, по-моему, в феврале мы хотели сделать, но я заболел. Вот, иногда предлагает, но в целом, как бы, да, у нас нет какого-то регламента, что я должен играть. Я просто показываю людям вот путь обычного человека, как он с чего начинал, со всеми трудностями, с которыми сталкиваюсь, а это офигеть, какой нелегкий путь. И все это просто на экране, да, как это происходит, что... Своим примером, в общем, показываю, что такое покер, чтобы люди понимали, нужно это вообще это или нет.
Ну что, мы начали с мотивации и этой мотивацией закончили. Прекрасный пример. Саша, спасибо тебе большое. Желаю тебе удачи в свадьбе и в переезде. Надеюсь, что все получится.
Да, я думаю, что в любом случае, даже если что-то произойдет, всегда есть четвертая, пятая дверь.
Главное не войти не в ту дверь.
Будем искать выход. Да. Ну, иногда даже войти не в ту дверь, пройти коридор, это хорошо, и потом уже попасть, куда тебе нужно. Такое тоже в жизни бывает, нужно понимать. Да, спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Вот.
Поэтому, да, ну и, друзья, смотрите стримы Саши, SafePoker, подписывайтесь на них, подписывайтесь на наш, конечно, канал, если еще не успели, у нас тут большая радость, мы пробили 8 тысяч подписчиков.
Это, прямо... это круто. У-ху! Была бы хлопушка, я бы сейчас запустил бы.
Года. Каждому, ребят, кто подписан на нас, огромный респект, спасибо, это правда здорово. Ну и будем звать интересных гостей дальше, до встречи в следующем подкасте «Жизнь как покер». Пока.
Пока-пока. Yeah,